Море 26 марта. Председатель КНР Ху Цзиньтао в беседе с президентом Южной Кореи Лю Мёнбаком в Сеуле осудил любые действия, угрожающие миру и стабильности на Корейском полуострове. Отношения между двумя корейскими государствами резко обострились после того, как Южная Корея заявила, что ее корабль был потоплен торпедой, пущенной с северокорейской подводной лодки. Погибли 46 моряков. Пхеньян отрицает свою причастность к гибели судна. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. Соответствующее распоряжение подписала глава временного правительства Роза Атунбаева. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Опубликован ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. В Ставропольском крае в пятницу объявлен день траура по жертвам теракта 26 мая. В Петербурге расследуется громкое дело об организации подпольных публичных домов, которые принадлежали милиционерам. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сегодня «Российская газета» опубликовала доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина за 2009 год. Об основных моментах этого документа в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Доклад Уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина за 2009 год начинается с эпиграфа, что не очень свойственно российским официальным документам. Этот эпиграф звучит почти революционно. «Права не дают, права берут». Дальше в тексте Владимир Лукин объясняет, почему в этом году он изменил эпиграф с прежнего «Закон сильнее власти» на новый. По словам российского омбудсмена, он хотел донести до граждан России ключевую мысль о том, что будущее демократии в их стране зависит от них самих, от их активной позиции в общественной жизни и от их решимости реализовать свои конституционные права и свободы в рамках действующего законодательства. Лукин в докладе также поясняет, что очень похожий лозунг «Свободу не дают, свободу берут» некие эксперты из Новороссийска по просьбе суда сочли экстремистским. Одним из основных нарушений прав россиян Владимир Лукин, обращаясь с докладом к президенту, называет преступления, совершенные милиционерами.
В отчетном году зарегистрирована масса правонарушений и даже преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов в отношении тех, кого они, по идее, должны охранять – граждан Российской Федерации. Некоторые из преступлений просто чудовищны. Налицо серьезнейшая системная проблема. Решать же ее, однако, по-прежнему пытаются зачастую сугубо несистемными мерами. Вроде приказов об искоренении коррупции в месячный срок или о сокращении количества департаментов МВД Российской Федерации на 2 единицы. Только в них причина. Впрочем, среди системных проблем МВД России есть и такие, о которых обычно не говорят вслух. По очень странному стечению обстоятельств, совершившие громкие преступления, сотрудники правоохранительных органов почти всегда оказываются уволенными до окончания судебного разбирательства, а в некоторых случаях и задним числом.
Между тем, когда доклад еще готовился, сам Владимир Лукин в эфире «Радио Свобода» говорил, что преступления, совершаемые милиционерами, стали не более частым, а более замеченным гражданами явлением.
Я не уверен, что существует в этом году всплеск милицейского произвола, опять же, по сравнению с предыдущим или предпредыдущим годом. Я думаю, что изменилось несколько иное. Несколько изменилась степень терпимости общества, или существенной части общества, или, скажем даже так, активного меньшинства общества. Вот к этим всем проявлениям и должен сказать, что существует большая возможность, в том числе и возможность, связанная с определенными политическими установками властей, для того, чтобы публично реализовать это недовольство.
Накануне публикации российский омбудсмен встречался с президентом Дмитрием Медведевым и обратил внимание главы государства на последние случаи гибели людей в следственных изоляторах.
В СИЗО содержатся граждане, которые юридически невиновны, в отличие от колонии и тюрьмы. Между тем, в отношении колоний и тюрем существует перечень болезней, по которым они автоматически освобождаются. А в СИЗО Такого перечня не существует, что парадоксально.
Судя по реакции Дмитрия Медведева, в ближайшее время можно ожидать изменения правил содержания в СИЗО.
Сейчас соответствующее министерство и служба готовят изменения к законодательству в этой сфере. Но я считаю, что, конечно, здесь нужно привести все в соответствие не только с действующим законодательством в отношении режима соответствующих объектов, для чего они нужны, действительно, так сказать, проводя различия между исправительно-трудовыми учреждениями, где отбывают наказания, и учреждениями последственных изоляторов, где содержатся лица, подозреваемые в совершении преступлений или уже подсудимые. И, соответственно, это должно воплотиться и в решение по их режиму. Я посмотрю, что будет сделано в этом плане, если потребуется, внесу коррективы.
Доклад уполномоченного по правам человека в России вызвал широкий резонанс в правозащитном сообществе. Вот как оценил содержание этого документа лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я хочу поприветствовать, как уполномоченного по правам человека в том смысле, что он более определенно стал говорить о проблемах, которые стоят в стране, чем в предыдущем докладе, и более жестко ставить вопрос. Мне кажется, это как бы одновременно говорит о том, что он сам более, так сказать, профессионально стал относиться и более ответственно к своим обязанностям. С другой стороны, может быть, это говорит о том, что немножко, может, меняется атмосфера в стране. Теперь, что важно, что вот в самой преамбуле, вот когда он начинает доклад, он отмечает некоторые системные вещи, и мне кажется, это очень важно. Он до доклада выделил некоторые какие-то примеры, которые говорят о системных нарушениях прав людей. И вот он говорит о тех вещах, которые чрезвычайно важны для того, чтобы в России происходили изменения. Вот я приветствую, что он девизом для своего доклада дал такую фразу: «Права не дают, права берут». А что дальше, да, будет делать? Ведь он этот доклад представил президенту. И, наверное, он должен был бы с президентом обсуждать этот вопрос. А будут ли какие-то выводы? Будет ли по его докладу расследование проводиться? Мне кажется, что в соответствии с этим докладом по каждому пункту, который он отметил, должны проводиться расследования. И эти расследования должен инициировать президент Российской Федерации. И очень важно, что вот эти доклады объективные. Вот мы знаем, что Госдепартамент Соединенных Штатов регулярно ведь тоже анализирует ситуацию с правами человека во всем мире и в нашей стране. И я теперь вижу, что если раньше можно было сказать, что доклады Госдепа, они в этом смысле отличались, может быть, от докладов, которые в России происходили, то сейчас они довольно близки, должен сказать, и они объективны. А намерение руководства России идти к демократии – это вот существование таких докладов и публикации их в открытой печати.
Доклад Владимира Лукина оценивал Лев Пономарев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана от 20 до 60 человек погибли при нападениях на две мечети Ахмадийского религиозного движения. По некоторым сообщениям, захвачены были от 1000 до 2000 заложников. Ситуация остается очень неясной. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. В крае сегодня день траура. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерошова, обвиняемого в получении крупной взятки. До 14 возросло число граждан России, ставших жертвами автоаварии в Турции. Полиция Индии считает, что за крушение поезда, в котором сегодня погибли не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил генеральный план развития города до 2025 года. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель мэра Владимир Ресин. 5 мая документ был одобрен Московской городской думой. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. О сумме вознаграждения не сообщается. Концерн British Petroleum заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе. При этом специалисты не в состоянии оценить объем всех возможных затрат. Китай не будет защищать виновных в гибели южнокорейского военного корабля в Желтом море 26 марта. Председатель КНР Ху Цзинтао в беседе с президентом Южной Кореи Ли Мёнбаком в Сеуле осудил любые действия, угрожающие миру и стабильности на Корейском полуострове. В Чехии проходят парламентские выборы. Голосование завершится в субботу. По последним опросам общественного мнения лидируют социал-демократы, которые, однако, вряд ли смогут набрать большинство, необходимое для формирования кабинета. В Риге открылась весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО. В Москве на 53-м году жизни скончался художественный руководитель театра имени Пушкина Роман Козак. Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. Со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, добрый день, и сразу к вам первый вопрос. Есть ли интересные темы, на ваш взгляд, в свежих западных газетах, так или иначе связанные с Россией?
Добрый день. На мой взгляд, две публикации заслуживают внимания. Американская газета «Christian Science Monitor» рассказывает о взрыве в Ставрополе, посвящает этому довольно большую публикацию. И мнение, которое приводит Christian Science Monitor, мне кажется любопытными. Газета обращает внимание на то, что в отличие от взрывов в московском метро, которые произошли два месяца тому назад и были осуществлены террористами-смертницами из Дагестана, на сей раз аналитики не уверены, что последний взрыв укладывается в четкую концептуальную схему сторонники джихада против России, которой придерживается Кремль. Вот мнение аналитика Андрея Солдатова, главного редактора онлайн-журнала «Агентура.ру». «Есть масса подозреваемых в совершении взрыва в Ставрополе, и нам не следует спешить с выводами». Еще один эксперт обращает внимание на то, что ставки в игре, которая ведется на юге России, чрезвычайно высоки. Российский премьер-министр Владимир Путин, который поставил на кон свою личную репутацию, чтобы добиться проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, видит теперь, что его любимый проект находится в большой опасности в связи с тем, что в регионе усиливается хаос. Путину нужно продемонстрировать мир и стабильность на Северном Кавказе перед Сочинской Олимпиадой. Ему надо не просто обеспечить безопасность проведения игр, но и подтвердить успешность путинской эпохи. Это мнение аналитика по Северному Кавказу из московского центра Карнеги Николая Петрова, который приводит газета Christian Science Monitor. И еще одна публикация, на которую я обратил бы внимание наших слушателей. На этот раз это английская газета Guardian, которая анализирует на своих страницах слухи о возрождении сталинизма в России и Украине. Колин Грэм, сотрудник газеты «Гардиан», который жил в России, утверждает, что во многом слухи о возрождении сталинизма на постсоветском пространстве – это преувеличение и повинны в этом западные средства массовой информации. По мнению Колина Грэма, который приводит газета «Гардиан», внешние обстоятельства, так, например, неудачная попытка мэра российской столицы Юрия Лужкова украсить портретами Сталина город к юбилею победы в Великой Отечественной войне, это лишь видимость. В реальности россияне, и в частности их президент Дмитрий Медведев, довольно жестко и неприязненно относятся к наследию Сталина и сталинизма. «Меня мало интересует Медведев и Путин», — говорит автор материала в газете «Гардиан». «Точно так же мало они интересуют и моих друзей в России, которые всегда предпочитали не обращать внимания на слова политиков любого окраса. Добавлю, что самый большой взрыв ярости из всех, что я видел за свою жизнь, продемонстрировали петербургские таксисты в момент приезда в город Владимира Путина». Вот так выглядят наиболее любопытные публикации западной прессы, сегодня посвященные России.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что с обзором интересных публикаций в западной печати был мой коллега Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы».
В Ставропольском крае в пятницу объявлен день траура по жертвам теракта 26 мая, в результате которого 7 человек погибли и 42 были ранены. В правоохранительных структурах рассматривают несколько версий случившегося, по одной из которых взрывы могли организовать местные националисты. Пострадавшие в результате теракта и их родные получат материальную помощь. На это правительство России выделит 30 миллионов рублей. В Ставрополе также возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим. Жители региона продолжают сдавать кровь для раненых. Правительство России обещает выделить 30 миллионов рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ставропольском крае Мария Хромова.
В Ставрополе сегодня приспущены государственные флаги. В крае объявлен траур по погибшим в результате теракта 26 мая. Взрыв самодельной бомбы в самом центре краевой столицы унес 7 жизней. Сегодня в Ставрополь прибыл вице-премьер России, полномочный представитель президента Александр Хлопонин. Вместе с губернатором Валерием Гаевским они поставили поминальные свечи в кафедральном соборе Ставропольской Владикавказской епархии и возложили цветы к месту трагедии. Следователи тем временем разрабатывают 5 версий теракта в центре Ставрополя и выясняют круг подозреваемых лиц, сообщает официальный представитель Краевого следственного комитета Екатерина Данилова.
Теракт в Ставрополе был совершен за 15 минут до начала концерта ансамбля танца из Чечни «В войнах. Легенда Кавказа». Следствие рассматривает несколько версии преступления, по одной из которых теракт могли организовать местные националисты. 3 года назад в Ставрополе произошла драка между кавказцами и славянами, в результате которой погиб чеченский студент Гилави Атаев, а еще через 9 дней в городе были убиты студенты Виктор Чадин и Павел Блохин. Политолог Михаил Виноградов считает, что ставропольский теракт может пополнить ряды преступлений, организаторы и исполнители которого так и не будут найдены.
Действительно, внятной интерпретации причин теракта в Ставрополе сегодня нет. Есть соблазн говорить о том, что начинается новая террористическая активность на территории русских регионов России вслед за взрывами московского метро. Существовала действительно определенная активность националистов в Ставрополе. А раньше был целый ряд стычек. С другой стороны, могут быть и экономические объяснения. Но я напомню, что достаточно часто в России были взрывы и теракты, которые не имели внятного объяснения и не получали дальнейшего резонанса. Например, в свое время был довольно громкий взрыв в Тольятти, если не ошибаюсь, маршрутом такси, который фактически был забыт. То есть возможность того, что внятной интерпретации мы не получим и взрыв в Ставрополе окажется единичным событием, она существует, хотя, безусловно, сам по себе взрыв показывает неурегулированность проблемы терроризма на Северном Кавказе и в России в целом, и отсутствие какого-то внятного решения по тому, как минимизировать теракт. Последний год, безусловно, террористическая активность на территории России увеличилась. Ставропольский край традиционно имеет репутацию такого форпоста. Именно Ставропольский край принял на себя удар во время Буденновска. Ставропольский край находится близко к республикам Северного Кавказа, и, в принципе, это достаточно удобная территория для некого символического акта, который показывает кавказский след, кавказскую тематику терактов, перебрасывающихся на территории русских регионов России.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Власти Ставропольского края расценивают теракт как попытку дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Петербурге получило продолжение громкое дело об организации и содержании сети публичных домов в центре города. В деле оказались замешаны сотрудники милиции, и его удалось переквалифицировать по статье «Организация преступного сообщества». Рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Уголовное дело об организации притонов в центре города Следственное управление по Петербургу расследует уже полгода. Сначала была накрыта сеть притонов. В качестве ее организатора задержали генерального директора фирмы «Восток» Сергея Ульянова. Но вскоре дело приняло более серьезный оборот. Им занялось городское следственное управление. Уже в апреле задержанных по этому делу было 10, включая 2 милиционеров и 1 бойца «Тайфуна». К концу мая задержанных стало уже 22, из них 5 сотрудники милиции, причем среди них заместитель начальника уголовного розыска Петроградского РУВД капитан Олег Мальцев, начальник 76-го отдела милиции Центрального РУВД Владимир Артамонов и его заместитель по линии милиции общественной безопасности. Один из милиционеров находится в розыске. Оказалось, что это целая группа со строгой иерархией, поэтому к статьям «Организация или содержание притонов для занятий проституцией» и «Злоупотребление злоупотребления должностными полномочиями прибавилась еще одна – организация преступного сообщества, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Подобных преступных сообществ ровно столько же, сколько и микрорайонов в городе Санкт-Петербурге. Абсолютно вся индустрия проституции, практически вся индустрия наркотиков, она под Министерством внутренних дел находится и не в Санкт-Петербурге, а от Выборга до Петропавловска-Камчатского. Поэтому в данный момент мы можем говорить, что да, в районе улицы Марата пресекли, подозревают 5-6 сотрудников милиции. Но рядом с улицей Марата есть Невский, есть Садовая, есть Лиговский проспект. И мы-то знаем, что там то же самое. Там просто другие фамилии.
По версии следствия, группа действовала с 2005 года, наладив надежный канал для вовлечения девушек в занятия проституцией, нередко, вероятно, с применением обмана и насилия. В группе были и администраторы, своеобразный отдел кадров, и диспетчеры, принимавшие заказы и деньги, и служба безопасности. Евгений Вышенков считает, что кардинально повлиять на ситуацию невозможно, разве что перевести стрелки.
Нет структуры в мире, которую можно разогнать, если эта структура глобальная. Как нельзя разогнать British Petroleum или журналист нельзя разогнать. Наверное, я бы думал о том, как не крышевать наркоточки и проституток, а какую услугу мы можем предоставить среднему и чуть-чуть сильнее, чем средний бизнес. Допустим, так обеспечивать безопасность магазинов, кафе и ресторанов, что эти магазины и кафе и рестораны будут нам давать колбасу, заработную плату, либо путевки в Турцию. Если мы сделаем такую историю, которая тоже коррупционна, то эта коррупционная история с колбасой из Турции будет несоизмеримо лучше для общества, нежели крышевание каких-то подонков.
А вот научный сотрудник Центра исследований и модернизации Андрей Заостровцев уверен, что крышевание незаконного бизнеса – это часть того незримого контракта, который российская верховная власть заключила с силовыми органами.
Силовые органы демонстрируют лояльность власти, готовность выполнять ее любые распоряжения, в том числе формально незаконные. В обмен на это ей предоставляется вот такая привилегия.
По мнению Андрея Заостровцева, для реальной экономики такие занятия правоохранительных органов даже приносят некую пользу.
С моей точки зрения, эти услуги не преступления. Это раз. Но, во-вторых, в этом случае милиция меньше занимается рэкетом легального бизнеса. Вот и все. Она больше занята крышеванием нелегального бизнеса. А ведь милицию можно рассматривать, любое отделение милиции, как какую-то фирму. У нее производственные возможности ограничены. Если она одно время она пасет проституток, она не может в это же время заниматься там рэкетом какого-либо магазина. Это как бы отвлекает ее от рейдерства или вымогательства в отношении легального бизнеса. Поэтому, в общем-то, я бы сказал, что это положительное в целом для экономики явление.
Наверное, стоит добавить, что 76-й отдел Центрального РУВД – один из тех, куда часто попадают задержанные оппозиционеры. Стало быть, крышевание проституток отвлекает милиционеров далеко не от всех насущных занятий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана более 60 человек погибли при нападениях на две мечети ахмадийского религиозного движения. Одна из мечетей освобождена, в другой по-прежнему находятся боевики, которые, по некоторым сообщениям, удерживают заложников. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. Ранее сообщалось о задержании в Ингушетии двух подозреваемых в причастности к взрыву в Ставрополе. В крае сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму новый российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент России Дмитрий Медведев также заявил, что доволен нынешним порядком назначения глав российских регионов и не видит оснований его менять. Он сказал это на встрече с активом партии «Единая Россия» в Подмосковье. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерошова, обвиняемого в получении крупной взятки. со второго обвиняемого, с коллеги Ярошова Владимира Корнияка, была взята подписка о невыезде. Полиция Индии заявила, что за крушение поезда, в котором сегодня погибли не менее 80 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Руководители «Газпрома» и компании «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Юрий Бойко обсудили в Москве возможность создания совместного предприятия. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева, о сумме вознаграждения не сообщается. Утечка нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе прекратилась, однако нет гарантии, что она не возобновится, заявил командующий береговой охраной США. Концерн British Petroleum запечатывает скважину путем закачки в нее тяжелого глинистого раствора. В Чехии проходят парламентские выборы. Голосование завершится в субботу. По последним опросам общественного мнения лидируют социал-демократы, которые, однако, вряд ли смогут набрать большинство, необходимое для формирования кабинета. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушаете в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии человек, который сегодня ведет итоговый выпуск, Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте, и расскажите, чем ваша программа будет отличаться хоть немного от тех трех часов информационных «Время свободы», которые я вот нахожусь в этом эфире.
Здравствуйте, Александр. Ну, вы знаете, работа над итоговым выпуском идет полным ходом. Я чуть не опоздал сейчас на вот это прямое включение и даже хлопнул дверью при включенном микрофоне. Простите меня за это, но так или иначе, я только что закончил записывать одно из интервью, которое войдет в этот выпуск и не представлено в вашей программе. Речь идет о рубрике «Сегодня». Сегодняшний факт, традиционной рубрики, которая завершает итоговый выпуск, и посвящена она сегодня решению Европейской Федерации Футбола о проведении чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году. Я хочу сказать, что Франция стала первой страной, в которой чемпионат Европы будет проводиться в третий раз. И напомню, что в 1984 году Франция тоже принимала, ну, первый раз еще в 60-м году, когда, кстати, выиграла советская сборная, а в 84-м году сборная Франции, принимая чемпионат Европы, выиграла его. Вообще, ну, своя площадка для французов довольно часто становится удачный. В 1998 году, напомню, французы во Франции же выиграли и чемпионат мира по футболу. Ну, мы проанализируем в какой-то степени решение УЕФА, потому что решение провести чемпионат во Франции последовало после решения провести чемпионат Европы в Польше и на Украине. И, как мы знаем, есть некоторые проблемы, особенно то, что касается украинской стороны. Я попросил известного эксперта по футболу Сергея Микулика прокомментировать это решение. Вот что он сказал.
Ну, я был в 98-м во Франции и считаю, что французы блестяще справились с организацией тогда и, несомненно, дал толчок к развитию. И сейчас, если уже, конечно, говорить о том, как быстро летит время, но раз в 20 лет, когда страна что-то получает, то, думаю, стадионы, которые некоторым образом морально устаревают, как раз имеют возможность подновиться, подмарафетиться и такое вот необходимое поступательное движение, чтобы держать себя в тонусе, оно, по-моему, очень грамотно. Ну, знаете, если говорить о перспективе, то тут, скорее всего, надо говорить о том, как мы имеем дело с Украиной, Польшей либо ЮАР, но я считаю, что после того, как, скажем так, некоторые проблемы, которые имелись и до сих пор в некоторых странах стоят в полный рост, я имею в виду, прежде всего, Украину, то, наверное, все-таки организаторы захотели большей стабильности, поскольку я считаю, что французы им головную боль доставили гораздо меньше, чем те страны, где сейчас проводится чемпионат мира, а потом чемпионат Европы.
Это был спортивный эксперт Сергей Микулик. Эфир итогового выпуска, напомню, в 20 часов. Жду радиослушателей у радиоприемников.
Спасибо. Я также напоминаю, что сегодня программу, итоговую программу «Время свободы» ведет Андрей Шароградский. А мы продолжаем «Время свободы». Попытки властей ограничить юрисдикцию судов присяжных лишают обвиняемых права на справедливое рассмотрение их дел. Об этом сегодня в Москве говорили юристы и правозащитники. 9 июня Мосгордума во втором чтении обсудит законопроект, который сужает сферу юрисдикции суда присяжных, после чего документ будет передан в Госдуму. Авторы законопроекта добиваются ужесточения наказаний за преступления, совершенные на почве идеологической, национальной или религиозной ненависти, а также выведения такого рода дел из-под юрисдикции суда присяжных. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По мнению правозащитников, власти ведут наступление на суды присяжных, поскольку влиять на их решения гораздо труднее, нежели на те, что принимают тройки профессиональных судей. Доводы сторонников ограничений для относительно нового для российского правосудия института несостоятельны, считает адвокат с многолетним стажем Юрий Костанов. От присяжных не требуется детальное знание законов, но, выслушав доводы сторон, эти люди вполне способны решить вопрос о виновности или невиновности подсудимых.
Присяжные ведь свободны от таких правовых всяких коллизий. Им не нужно этим заниматься. Их вопрос только дело факта. То есть их дело только вопрос факта. Было, не было. Доказано, что этот совершил или не доказано. Вот это вот их дело. Этим они должны заниматься.
Правозащитники связывают недоверие властей и суду присяжных с тем, что российская судебная система часто используется в борьбе с неугодными. По мнению одного из авторов закона о суде присяжных Сергея Пашина, для этого института понятие презумпции невиновности более очевидно, нежели для профессиональных судей.
Желая победить террор, почему-то борется с судом присяжных. А почему этого нельзя делать? Да просто потому, что процесс отвечает вовсе не за наказание злодея. Процесс отвечает за то, чтобы человека не признали злодеем без достаточных оснований. Чем опаснее последствия осуждения, чем строже наказание требует прокурор и законодатель, тем тщательнее, тем напряженнее должно быть разбирательство.
Суд присяжных едва ли не единственный способ противостоять неправосудным решениям. В особенности это касается так называемых заказных и политических дел, считает руководитель Башкортостанского отделения Движения за права человека Эльдар Эсангулов.
Я полагаю, что вот суд присяжных – это некий фильтр, который является препятствием на пути неправосудных и противоправных действий следствия и прокуратуры. А на самом деле суд присяжных в настоящее время является, наверное, абсолютно неугодным инструментом при принятии каких-то политических решений.
Правозащитники и юристы всерьез обеспокоены предвзятым отношением властей к суду присяжных. По их мнению, в условиях отсутствия справедливой судебной системы люди лишаются последней надежды на то, что их дела будут рассматриваться объективно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Толерантность, вернее, ее отсутствие в российском обществе, стало предметом блогерских обсуждений в связи с очередным запретом московских властей на проведение гей-парада. Событие, вернее, его отсутствие, осветила в газете «Ведомости» ученая-литературовед и писательница Майя Кучерская. Свою реакцию на запрет Кучерская формулирует в двух словах: «А что?». И дальше рассказывает читателям либерального издания, что больше половины россиян считают гомосексуализм аморальным, что все религии его строго запрещают, что браки гомосексуалистам не нужны, потому что брак для детей, а детей им иметь по природе не полагается, и, наконец, что проводить гей-парады попросту нескромно.
Если гомосексуализм – генетическая особенность, то и гордиться тут нечем, и трубить о ней на площадях глупо. Кто-то рождается с шестью пальцами, кто-то, увы, с синдромом Дауна, а кто-то рыжим. Разве это повод кричать и бить в бубен?
Отпор Майя Кучерской дал на портале «Грани.ру» Николай Руденский. Его текст озаглавлен «Крестовый поход к гей-параду».
От либерального издания можно было бы ожидать, что оно отметит явно антиконституционный характер этого запрета и осудит новый акт произвола столичных властей, уже который раз беззастенчиво демонстрирующих презрение и к праву на мирные собрания и шествия, и к правам человека вообще. Но ничего подобного. Госпожа Кучерская начинает с того, что приводит социологические данные, согласно которым большинство россиян считают гомосексуализм аморальным. Что ж, гомофобия в нашей стране действительно широко распространена, как, например, и российские установки, но разве следует ставить массовые предубеждения выше закона и демократических ценностей?
С открытым письмом к Кучерской выступил юзер Алек Эпстейн. Перечислив современную литературу о гомосексуализме, которую хорошо бы знать, чтобы не сравнивать геев со страдающими синдромом Дауна, Эпстейн добавляет:
«В вашей колонке нет ни слова сочувствия людям, которых разгоняют ОМОНом и бросают в камеры только за то, что они мирно собираются под флагами с радужной палитрой, а есть лишь интеллектуальная псевдосоциологическая легитимация гомофобной власти и прислуживающих ей войск. Насколько насколько же безнадежно далека современная российская интеллигенция от стандартов и идеалов борьбы с мещанством, которые отличали передовых представителей этой интеллигенции даже в эпоху Горького и Короленко.
А вот реплика юзера «Правиломан» в ЖЖ-сообществе «Лесби, геев и трансгендеров. Антидогма».
Авторы текстов в серьезных изданиях должны изучать вопрос, мнение о котором они выносят. Редакторы серьезных изданий должны указывать авторам на необоснованности в их текстах. Издания, имеющие репутацию серьезных и деловых, по-моему, должны быть относительно демократическими и взвешенными.
В американской блогосфере обсуждают разлив нефти в Мексиканском заливе и ответственность, которую несет за эту катастрофу американское правительство. Один из популярных заголовков в блогах звучит так: «Станет ли Мексиканский залив Катриной для Обамы?» По мнению обозревателя Huffington Post Лола Дисиои, Обаме необходимо ужесточить свою позицию по отношению к нефтяным гигантам, иначе он, как политик, потеряет лицо.
Белый дом неохотно критикует British Petroleum. При этом деятельность таких гигантов, как Shell и BP, довольно часто приводит к нефтяным разливам. В Нигерии, например, они случаются чуть ли не каждый год. Нынешняя катастрофа дает правительству США шанс покончить с разрушениями, которые причиняют нефтедобывающие компании по всему миру. Если президент Обама не займет жесткой политической позиции по отношению к BP, он рискует оказаться президентом, которого больше заботят корпоративные интересы, чем чаяния людей, при том, что именно они были ключевым моментом его предвыборной кампании.
По мнению Ювала Левина из National Review, роль правительства в катастрофе и устранении ее последствий не следует преувеличивать. Слишком сильное правительство удобно только в дни катастроф.
Безусловно, было бы замечательно, если бы катастрофу можно было предотвратить или справиться с ней быстрее. Но можем ли мы говорить, что произошедшая вина правительства или нефтедобывающих компаний? Мы, похоже, думаем, что современные технологии позволяют нам предотвратить любые аварии и природные катастрофы, и поэтому когда они все-таки случаются, мы ищем виновных. Можете считать меня сумасшедшим, но мне не нужно сильное правительство, способное эвакуировать 500 000 людей за несколько часов после урагана или контролирующее каждый аспект деятельности любой компании ради предотвращения техногенных катастроф. За такую власть нам пришлось бы заплатить слишком высокую цену и расстаться со многими вещами, которыми мы дорожим.
По мнению автора республиканского блога Common Sense and Wonder, правительство в принципе неэффективно по сравнению с такой частной компанией, как British Petroleum. Поменьше социализма, призывает автор.
Катастрофа в Мексиканском заливе показала, что государственные органы малоэффективны. У них нет ни технических знаний, ни оборудования. В этом разница между правительствами и BP. У BP случилась авария в ходе производственного процесса. Государственные органы производят только пресс-релизы. Я, конечно, не имею в виду, что надо отменить государственный надзор. Однако в случае подобной катастрофы надо разбираться не только с тем, что сломалось под водой, но и с тем, что не работает в Вашингтоне. Дело в неконкурентности бюрократической ментальности. Если хотите строить социализм, получите таких вот бюрократов, только уже без British Petroleum.
Напоминаю, над сетевыми разговорами работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана более 60 человек погибли при нападениях на две мечети ахмадийского религиозного движения. Одна из мечетей освобождена, в другой по-прежнему находятся боевики, которые, по некоторым сообщениям, удерживают заложников. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. В крае сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев доволен нынешним порядком назначения глав российских регионов и не видит оснований его менять. Об этом сам Медведев заявил на встрече с активом партии «Единая Россия». Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерошова, обвиняемого в получении крупной взятки. Утечка нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе прекратилась, однако нет гарантии, что она не возобновится, заявил командующий береговой охраной США. В Чехии проходят парламентские выборы, которые длятся 2 дня. По последним опросам лидируют социал-демократы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня. Теракт в Индии. Новые жертвы боевиков-маоистов.
Комментарии экспертов.
Глава Центра «Мемориал» Олег Орлов. О докладе Amnesty International.
В блогах «Свободы».
Григорий Чекалин. Верховный суд играет в правосудие.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Россия может получить контроль над магистральными газопроводами и основными нефтеперерабатывающими активами Белоруссии в обмен на снижение цен на нефть и газ, признал впервые белорусский президент Александр Лукашенко. Интересно ли Москве такое предложение Минска? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг рассказал об уступках, которыми власти страны будут готовы оплатить снижение цен на поставляемые Москвой энергоресурсы до внутрироссийского уровня. Согласно его плану, «Газпром» сможет увеличить с 50 до 51% свою долю белорусской компании «Белтрансгаз», владеющей расположенными на территории страны газопроводами, а другие заинтересованные российские инвесторы получить контроль над Мозырским нефтеперерабатывающим заводом. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Отвечая на вопросы студентов вузов Могилева, Александр Лукашенко сказал следующее. Если россияне скажут, что будут по внутрироссийским ценам продавать газ в Беларусь, мы не против. Берите контрольный пакет. Развивая мысль, президент Беларуси отметил, Москва рассчитывает, что и нефтеперерабатывающие заводы достанутся ей бесплатно. Однако если братья-россияне, по его словам, будут нас так наклонять, мы уйдем от зависимости по поставкам нефти. С начала 2010 года Россия поставляет в Беларусь немногим более 6 миллионов тонн беспошлинной нефти, хотя белорусские власти рассчитывали получать объем в 5 раз больше. Как высказался Лукашенко, решили нас припереть к стенке, мол, отдавайте заводы, будем поставлять нефть по ценам, равным в России и Белоруссии. Однако нас все равно на колени не поставить, констатировал белорусский лидер. В этой ситуации, отметил Лукашенко, он вынужден был обратиться к руководству Венесуэлы с просьбой организовать поставки нефти в Беларусь. Первый танкер с 80 тысячами тонн нефти уже прибыл на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Игорь Корней для «Радио Свобода».
В Москве инициативы белорусского президента были встречены более чем доброжелательно. Пресс-секретарь главы российского правительства назвал их серьезными и деловыми, а министр энергетики Сергей Шматко – интересными, отметив, тем не менее, что российские инвестиции Белоруссии должны быть защищены. В любом случае, как отмечают эксперты, новое предложение Александра Лукашенко – это потенциальный шанс достичь компромисса по спорным вопросам, которые сегодня существуют между Москвой и Минском, прежде всего в части поставок газа. Говорит директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я бы выделил такой нюанс, что Москва с радостью восприняла не предложение, а факт начала торга. Потому что, если вы обратили внимание, Шматко там сделал ряд оговорок по этому поводу. Поэтому я думаю, что для Москвы важен сам факт приглашения к танцам. Но я думаю, что, конечно же, те условия, которые обозначил Лукашенко, они не очень приемлемы. Я думаю, что они каким-то образом будут корректироваться. Хотя, в принципе, если речь идет о цене на газ, как в России, то, в общем-то, в ближайшей перспективе с этим нет особых проблем, поскольку стратегия, официально утвержденная правительством, говорит о том, что мы в течение ближайших 3 лет должны перейти на рыночные цены на газ внутри страны. И, в общем-то, за минусом экспортных пошлин, они должны быть внутри страны такие же, как и на экспорт. Поэтому это можно смело Лукашенко обещать.
А что вы скажете о нефтяной части предложений белорусского президента?
Что касается нефти, ну, там более сложная ситуация. И действительно, смысл в том, чтобы убрать пошлины на нефть, будет только в том случае, если нефтепереработка белорусская под контролем российского бизнеса. Потому что сейчас, почему все эти войны с пошлинами у нас возникают? Потому что белорусский бизнес является конкурентом российского бизнеса на внешних рынках. Берут российскую нефть и зачастую по демпинговым ценам продают нефтепродукты. На тех же рынках, на которых российские компании тоже конкурируют.
Александр Лукашенко не перестает повторять, что в случае неудачи переговоров об условиях поставок Беларуси в российской нефти, она может быть замещена сырьем из Венесуэлы. Как вы считаете, насколько реален этот проект белорусского президента?
А я цифр пока не вижу. То есть я не очень понимаю, каким образом венесуэльская нефть, учитывая совершенно невероятное транспортное плечо, может быть дешевле российской. Просто я не понимаю. Плюс там достаточно сложная схема поставок. Возникает вопрос, каким образом через Украину все это транспортировать, особенно в условиях наметившего сейчас российско-украинского сближения. Тот же самый Одесса-Броды надо все-таки тогда пускать в аверсном режиме. Но, извините, а как тогда быть с контрактами, которые заключены с российскими компаниями?
Можно ли прогнозировать, что новые переговоры между Россией и Белоруссией по энергетическому сотрудничеству будут иметь не только экономический, но и политический контекст?
Что касается политического аспекта, почему до сих пор Россия, российский бизнес не принимает масштабного участия в приватизации Беларуси? По одной простой причине, что Александр Григорьевич прекрасно понимает, что экономическое влияние рано или поздно переходит во влияние политическое. А это, соответственно, является угрозой для режима его личной власти. Поэтому он все-таки пытается сохранять вот эту вот систему управляемой экономики, где основным игроком является государство. В то же время достаточно сложное экономическое положение, в котором сейчас находится Беларусь, вынуждает все-таки вести переговоры о приватизации наиболее привлекательных объектов. То, что белорусские НПЗ всегда были наибольшим источником интереса российского бизнеса, это вообще известно.
На ваш взгляд, пойдет ли в итоге Россия на условия, предложенные белорусским президентом?
На эти нет. То есть я думаю, что будет какой-то торг, будут выдвигаться какие-то встречные предложения, но, на мой взгляд, вероятность достижения каких-то договоренностей до президентских выборов в Беларуси невелика.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. После того, как новым премьер-министром страны стал консерватор Дэвид Кэмерон, один политический аналитик предложил поместить над входом в Итон-колледж надпись «Поставщики премьер-министров Ее Величества». Кэмерон стал 19-м британским премьер-министром, окончившим эту знаменитую школу для мальчиков. Об этом старинном учебном заведении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Выпускники Итона, основанной в 1440 году частной мужской школы, на протяжении 5 столетий формируют политическую и культурную элиту Соединенного Королевства. Итон считается самой престижной из его 9 старейших привилегированных частных школ. По традиции там учатся члены королевской семьи и отпрыски британской аристократии. В школу принимаются мальчики в возрасте 13 лет, сдавшие за 2 года до этого в 11-летнем возрасте вступительные экзамены и прошедшие собеседования. Ну и, конечно, родители должны быть готовы оплачивать учебу своих детей в размере 29 тысяч фунтов в год. Школьная униформа почти без изменений сохраняется в Итоне с викторианских времен. Сюртук с жилеткой и полосатыми брюками напоминают костюм джентльмена 19 века. Ношение цилиндров было отменено только в 60-е годы прошлого века. Также одеты и учителя. В Итоне 1200 учащихся. Через Итон прошла целая череда будущих премьер-министров. От Роберта Уолпола и Уильяма Питта до Энтони Идена, Гарольда Макмиллана, Алика Дуглас-Хьюма и нынешнего премьера Дэвида Кэмерона. Среди выпускников Итона немало знаменитых писателей, начиная с Генри Филдинга и Перси Шелли и кончая Олдосом Хаксли и Джорджем Оруэллом. Один из толпов экономической науки Джон Мейнард Кейнс также был итонцем. Среди бывших учеников школы несколько фельдмаршалов. Самым знаменитым военачальником итонцем был герцог Веллингтон. Стал ли Итон в наши дни менее элитарным, более демократичным учебным заведением, чем он был в прошлом? Директор Итон-колледжа Тони Литтл в интервью «Радио Свобода» так отвечает на этот вопрос.
Школа никогда не была разновидностью демократии, по крайней мере, хорошая школа. Хорошая школа – это учебное заведение, поощряющее учеников развивать в себе стремление к демократии. Если же понимать под демократичностью расширение социального состава учащихся, то это вполне можно отнести к Итону, хотя он остается очень дорогим учебным заведением. Мы отбираем учеников из огромного числа кандидатов. В обычный год у нас зарегистрировано более 1000 желающих попасть в школу. Из них не более 900 человек можно отнести к серьезным кандидатам, которые проходят процесс отбора.
Есть ли в Итоне ученики из России?
В основе своей мы британская школа. 90% наших учеников живут в Британии. И только около 10% из них прибыли из других стран. Трудно сказать по памяти, сколько у нас русских учеников. Но думаю, что 15 или 20.
Чем отличается учебная программа Итона от других ведущих британских школ?
Главное отличие в том, что мы школа-интернат. Мальчики находятся в Итоне 7 дней в неделю. Наша учебная программа растянута на целый день и всю неделю. К примеру, у нас интенсивная утренняя академическая программа с понедельника по субботу. Но в течение 3 дней академические предметы не преподаются после ланча. Оставшаяся часть дня отдается спорту и другим видам неакадемической деятельности. В оставшиеся 3 дня у нас также отводится время на свободные занятия. Это принципиальный метод преподавания в Итоне. Огромное внимание у нас уделяется внеучебной активности школьников. У них для этого имеются огромные возможности. Все это направлено на приобретение учениками лидерских способностей и умения ладить с людьми. Думаю, что Итон силен именно этим.
Как объяснить, что из всех британских школ только Итон добился таких выдающихся успехов, превратившись в мастерскую по подготовке политической и культурной элиты страны? Может быть, вам известен какой-то магический прием?
Не думаю, что существует какой-то магический прием, но вы правы, Итон действительно уникальное учебное заведение, второго такого нет даже в Британии. 2 важных момента делают его уникальным. Первый. Перед мальчиками в Итоне открываются огромные возможности. Ученики могут следовать любым своим стремлениям и интересам. Например, в музыкальном классе у нас учится мальчик, который захотел играть на инструменте австралийских аборигенов под названием диджериду. Мы раздобыли для него этот инструмент и сделали все, чтобы он мог учиться на нем играть. Если ученик хочет чем-то заняться, мы всегда его поддерживаем. И второй уникальный момент обучения в Итоне. У нас все подчинено вниманию к индивидуальности каждого ученика. Мы делаем акцент на индивидууме и его развитии, оказывая ему всемерную поддержку.
Говорил директор Итон колледжа Тони Литтл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». В нашей студии сопредседатель движения «Солидарность», лидер ОГФ Гарри Каспаров. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство намерено сократить, кстати, впервые в истории страны, зарплату.
Власти Ставрополя объявили пятницу, 28 мая, днем траура.
Нынешняя администрация считает, что наиболее серьезные угрозы американцам исходят от распространения
пытки ядерного. Пытки и жестокое обращение с заключенными практиковали.
В России происходит убийство журналистов, но не проводится
должное. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.